Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем дальше Священное Писание по книге «Деяния святых апостолов». И сегодня мы побеседуем о дальнейших удивительных событиях, связанных с деятельностью, проповедью диакона Филиппа. Вот он, после того, как произошли те события в Самарии, связанные с Симоном Волхвом, когда много народа, живущего в Самарии, по проповеди апостола Филиппа уверовали и крестились, а потом, узнав о таком количестве крещенных, в Самарию пришли апостолы Петр и Иоанн и преподали крещенным благодать Святаго Духа. Вот после этого Филипп по действию Святаго Духа, он был направлен на пустынную дорогу, которая вела из Иерусалима в Газу. И вот на этой дороге он видит, едет колесница. Едет, очевидно, это какой-то караван, но конкретно его интересует по воле Божьей человек, восседающий на колеснице, и это евнух, эфиоп, то есть чернокожий африканец. Он вельможа царицы эфиопской, и, несмотря на это, он является иудеем по вере, то есть именно иудеем, обращенным в иудейство. Он не природный иудей, он по этнически не принадлежит к израильскому народу, он к другому народу, но он стал иудеем, поверив в Бога Израиля. И стал иудеем, очевидно, исполнив обряд, который делает человека причастным к Израилю и к союзу Бога с Израилем, то есть совершил обрезание. Но это, очевидно, было не только формальным действием, которое никаких особых перспектив и никогда, и не, возможно, и не требовалось ему такого обряда, но важно, что сердце его, оно горело любовью к Богу. Он совершал путешествие в Иерусалим на поклонение тамошним святыням. То есть он был иудеем не только по какой-то форме, по какому-то обряду, что гораздо важнее, он был иудеем по вере. Он верил в Бога Израильского и совершал поклонение святыням. И возвращаясь с поклонения святынь, он изучает пророка Исаию. Он читает книгу, читает ее вслух по общему правилу древних народов, которая сохранялась достаточно долго в монашеской традиции, почти 1000 лет, чуть-чуть более, по крайней мере, наши паломники, путешествующие в 17, 15, 16 веках по святым местам Востока свидетельствовали о том, что монахи читают вслух, что это общее правило чтения книг. И этот эфиоп, вельможа, читает пророка Исаию, читает 53 главу, читает вслух так, что Филипп может слышать то, что он читает. И именно с этих читаемых слов, с того, что евнух читает книгу пророка Исаию, начинает свою проповедь, свое свидетельство. Это общий такой миссионерский путь, общая такая миссионерская практика, когда из того, чем живет человек, что сейчас его в настоящий момент волнует, берется основание для того, чтобы на том, что по-настоящему человека волнует, чем он живет, что он переживает, построить свидетельство о Христе. Вот. Важно только то, что действительно вот основание проповеди, оно должно быть очень важным для человека, иначе это его не затронет. И кроме того, вот это основание для проповеди о Христе должно действительно быть, ну, хоть сколько-нибудь причастно истину, свету, подлинной красоте, подлинной правде, то есть хоть сколько-то в себе этого иметь, чтобы на этом малом основании света, истины или правды воздвигнуть, вот раскрыть подлинное свидетельство о Христе. Вот так поступали и будут поступать дальше и апостолы, и их духовные преемники по отношению к просвещению языческих народов. Об этом мы тоже еще поговорим, когда будем рассматривать путешествие апостола Павла. А здесь все проще, берется тот именно фрагмент, который сейчас читает Евнух. Это именно 53 глава книги Исаии, в которой, как мы знаем, ярче и полнее всего отражено вот именно страдание Мессии, его унижение, его страсти Христовы во всей своей обнаженности. И, разумеется, вот читая все это, Евнух не понимает, откуда, о чем это и про кого конкретно говорит Исаия. И апостол Филипп начинает как раз с проповедь о Христе на основании этих слов, тем более, что вот слова, что ни на есть, самые подходящие, потому что они как раз и говорят о страдании Мессии, пророчествуют о страдании Мессии, на этих словах удобнее всего и построить проповедь об Иисусе, распятом совсем недавно в городе Иерусалим, о чем, конечно же, Евнух царей Эфиопский слышал и знал, и, возможно, даже каким-то образом был вольным или невольным свидетелем, по крайней мере, это события, которые вот совсем недавно были, которых он хоть каким-то косвенным образом мог прикасаться, этот Евнух. И, разумеется, проповедь легла на благодатную почву. И вот они приходят на проезжая дальше по этой дороге, они приходят на некоторую воду. То есть есть некоторый водоем. Характер этого водоема не описывается, просто есть вода. И вот Евнух спрашивает: вот вода, что препятствует мне креститься? Причем вопрос поставлен таким образом, вот так он звучит в таком смысловом контексте, что его можно понимать двояко. Евнух как бы спрашивает, что действительно, вот по вере, вот как я же только услышал о вере во Христа, что по вере Христовой является, может быть, препятствием для моего крещения и вступления в церковь. Мой физический недостаток известный, или цвет моей кожи, или мое вельможество, может, вот богатым нельзя вступать в церковь, может быть, только для бедных Христос пришел. Он спрашивает, что действительно из того, что вот я собой представляю, может быть препятствием для того, чтобы вступить в церковь. Это первый так смысловой контекст того вопроса, который задает Евнух. А второй смысловой контекст, который говорит, может передать в таком эмоциональном выражении: зачем оттягивать? Вот вода, зачем еще тянуть? Давай сейчас креститься. И тот, и другой смысловой контекст, они взаимодополняют друг друга, и, очевидно, Евнух мог недоумевать, что действительно он в данной ситуации человек несколько необычный и богатый, и чернокожий, и Евнух, и, может быть, он не может вступить в Царство Христово. И в то же время показывает его нетерпение, что он бы желал это всей душой. Это порыв человека ко Христу действительно высвечивается со всей очевидностью в этом Евнухе, как он хочет вступить в церковь, что он хочет креститься, он хочет действительно получить вот те обетования, которых, очевидно, ему только что сказал Филипп. Но важно понимать, что вот это действительно горячее, пламенное желание евнуха, оно предварялось, с одной стороны, долговременным оглашением, погружением в изучение Священного Писания Ветхого Завета, которое, несомненно, он изучал усердно и долго. И вот чему свидетельством является читаемым здесь книга пророка Исаии. И, кроме того, он предварялось его вот это желание, ревностное желание крещения и кратким оглашением, наставлением в вере, которую только что он услышал от Филиппа. То есть даже такой удивительный, очевидно, очень порывистый, горячий человек, готовый сейчас же вот осуществить то, о чем ему сказал апостол Филипп, даже такой человек все-таки не на пустое месте все это родилось. Он был долго оглашен традицией общения с Божьим Словом, со Священным Писанием и с проповедью апостольской в лице Филиппа. И вот Филипп говорит ему простые и очень короткие слова. «Если веруешь от всего сердца, то можно тебе креститься». Это самое простое правило, это самое простое исповедание, которое стало ядром вообще из вот таинства крещения как такового, таинства вступления в церковь как такового, и сохранилось вот до наших дней. Любой человек, приступающий к таинству крещения, он должен вот именно прежде всего и в ключевой момент перед тем, как с ним собственно начнется таинство крещения, то есть погружение в купель, так скажем, он должен исповедать эту простую и ясную, причем сказать своими словами, что он верит в Иисуса Христа как в Царя и Бога. Он должен исповедовать эту веру, и священник трижды вопрошает его о том, веруешь ли ты. И именно вот действительная вера и исповедание этой веры, оно является основанием, главным, ключевым, важнейшим основанием для того, чтобы человек приступил к крещению и был погружен в купель, как вот основной момент таинства крещения.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Вот этот момент вопроса, который задает и те условия, основания для возможности крещения, которые заявляет Филипп, надо их услышать. Веруешь ли ты от всего сердца? В кого веруешь? Но, несомненно, речь идет не о том, веруешь ли ты в Бога. Вот это не в этом предмет веры. Очевидно, что огромное количество других иудеев в Бога веровало. Вопрос не в том, веруешь ли ты в Бога Израилева. Вот, это тоже как бы множество других людей верит. Не то, что веришь ли ты в Бога, что Он есть. И вот если ты веруешь в Бога, что Он есть, тогда может тебе креститься. Нет, разумеется. И на самом деле вопрос предлагает, веруешь во что? Веруешь в то, что действительно Иисус Христос есть Царь и Бог, что Он есть Спаситель, что Он действительно есть Бог, как Творец мира, как управляющий всем в этом мире, как источник моей жизни, потому что именно это и есть признавать Бога Богом, что вся жизнь моя в Его руках, что Он действительно мне мой Господь, то есть хозяин моей жизни, а значит от меня требуется и любовь к Нему, и служение Ему, и послушание Ему. Вот в простом таком исповедании веры, и вот верю во Христа, как в Царя и Бога, как в Господа и Бога, как в Хозяина своей жизни и в Бога, оно является вот именно действительно во Христа, как в Бога. Не просто веришь ли ты, что Бог есть, не просто веришь ли ты, что вот какая-то сила там на небесах управляет чем-то. Не в этом смысле человек допускается к таинству крещения, когда он действительно верует, и исповедует, то есть верует в жизни своей, сумел как-то это проявить, и словами исповедует, что действительно он признает Христа, того самого Иисуса, назареянина, рожденного в Назарете, пришедшего из Галилеи, распятого Понтием Пилатом на кресте и воскресшего в третий день, он верует, что это действительно было, и что этот человек есть истинный Бог и истинный Царь и истинный Господь. Вот такая вера, она является действительно тем условием, которое человека, благодаря исполнению которого делает возможным таинство крещения. А для того, чтобы это действительно произошло, необходимо какое-то, ну, оглашение, так скажем, научение, потому что человек, если оно было необходимо даже вот этому евнуху, который читал Священное Писание и знал о Священном Писании очень много, и даже ходил уже поклоняться в Иерусалим, к святыням храма Господнего, даже ему потребовалось какое-то небольшое оглашение и апостольская проповедь, то тем более она нужна людям, которые вообще Священное Писание никогда не открывали, вообще ничего об Израиле и Боге Израилева не знают. Ну, пусть бы и не знали, но даже хотя бы открыть Евангелие, и чтобы в сердце вошли слова апостольской проповеди, потому что не может человек, как мы тоже об этом еще будем говорить, не может человек веровать, если он ни от кого не услышал об этой вере. Он должен, вот, не спонтанно в нем возникает, ни в одном человеке спонтанно вера не рождается. Всегда вот эта вера, как ответное наше чувство любви, доверия и упования на Бога, она рождается из оглашения, из слов чьей-то проповеди, из слов чьего-то свидетельства. И вот это и есть, собственно, отсюда славянское слово «оглашение», то есть слышать чьи-то слова, слышать чей-то голос, говорящий нам о Боге. И поэтому оглашение изначально, вот буквально с первейших времен христианства, даже к людям, уже навыкшим к чтению Слова Божьего, оно было непременным условием. И мы не раз и не два еще увидим в истории апостола Павла, который ходил, крестил по всем, по многим государствам тогдашнего вот римского мира, по многим городам, странам, народам тогдашнего римского мира, приходя, он все равно, даже язычникам, он преподавал некоторое наставление. Оно было, могло быть долгим, как в Эфесе, 3 года. Он со слезами день и ночь учил эфесскую общину, чтобы они жили вот и верили во Христа как должно. Это может быть одна короткая беседа в течение часа или некоторого времени, но в любом случае никогда нигде не было так, чтобы апостол Павел крестил кого-то, не сказав ему ничего о той вере, вот, которая является основным теперь элементом жизни, во что, собственно, будет верить человек, вступивший в церковь. Об этом надо сказать, как жить и во что верить. И поэтому, конечно, пусть небольшое оглашение, пусть небольшая проповедь, но она неизбежно всегда должно предварять таинство крещения. Почему это важно? Потому что на самом деле, если этого предварения нет, то таинство крещения попросту не совершится. Ведь смотрите, что, на что нам указывает Священное Писание. Почему Филипп требует веры? Почему вот он требует? Ведь вот евнух говорит, вот вода, вот я, вот ты, служитель Божий. Какие, чего еще не достает? Все есть, вот я, вот вода, вот ты, давай меня крести. И он спрашивает искренне, чего еще не достает для того, чтобы произошло крещение. И апостол, диакон Филипп ему говорит, что на самом деле, если веруешь, то можно. А вот если не веруешь, то нельзя. Потому что только вера – это делает таинство осуществившимся, вера человека. И если этой веры нет, то таинства тоже нет. Нужна твоя вера. Вера человека, вступающего в церковь, вера человека, приступающего к таинству, является таким же необходимым условием крещения, как наличие священнослужителя, как наличие человека и как наличие воды. Никому не приходит в голову крестить человека заочно. То есть вот взять, как бы человека нет, а мы вот что-то делаем в его отсутствии. Нет никому, хотя порывы такие периодически вступают, но достаточно редко приходит в голову кому-то осуществить таинство крещения в отсутствии священнослужителя. Хотя в исключительных случаях это допускается, но и тогда сделать это может только человек, уже принадлежащий церкви, а не просто так кто-то. И тем не менее, все равно нужен священнослужитель для того, чтобы дополнить, как это говорится сейчас, таинство крещения, таинство миропомазания, для того, чтобы человек получил дар Святаго Духа, потому что именно это таким образом является фундаментом, конституирует, как бы мы сказали сейчас, подлинную новую духовную жизнь человека во Христе. Без Святаго Духа это невозможно. И вот точно так же, как все эти вещи требуются, и священнослужители, вода и человек, желающий креститься, точно так же нужна его вера, иначе таинство не произойдет. Тогда, если вера есть, тогда и являются плоды этой веры, как это произошло вот с этим же самым евнухом. Когда он вышел из воды, Дух Святый сошел на евнуха. Очевидно, это проявилось каким-то явным совершенно образом, и очевидно, вера этого человека была особенной и необычной верой, очень горячей и пламенной, потому что, как мы вот говорили в прошлый раз и разбирали ту же самую главу книги «Деяний святых апостолов», в Самарии, когда Филипп крестил самарян, Дух Святый на них не сходил. Они не получили, нужно было прийти апостолам Иоанну и Петру, которые возложили на них руки, и тогда на них сошел Святой Дух. Но здесь происходит событие из ряда вон выходящее, обусловленное, конечно, определенными условностями, особенностями ситуации, потому что евнух должен был идти дальше в свою область, в Эфиопию, и пока никто из апостолов идти в ту область не собирался, а очевидно, вот этот евнух должен был стать основанием для проповеди вот своему народу о Христе. И это потом дело будущего, какие-то другие обстоятельства еще, это вот связанные с чисто историческим контекстом, но нам, о котором мы не можем сказать, потому что Священное Писание ничего не говорит нам о дальнейшей судьбе этого евнуха, но важно понять, что и очевидно, и вера этого человека была особенная, и обстоятельства жизни были особенные, что явным образом на него сошел Святой Дух. И нам-то, к нашей-то жизни важно применить этот пример следующим образом, что если бы действительно каждый из нас приступал к таинству крещения ли или любому другому таинству, вспоминая вот это важнейшее исповедание своей веры, с которым когда-то он приходил к таинству крещения, что верую во Христа, как в Царя и Бога, если бы он каждый раз, приступая к таинству, брал труд прочувствовать, что означает эта вера, действительно ли он живет по вере, действительно ли он ощущает себя во всем зависимым от Бога, действительно ли он считает Бога источником всего блага, которое он ожидает в этой жизни, действительно ли он во всех своих желаниях, чувствах, прошениях обращается в первую очередь к Богу, ожидая от Него, как от единственного источника всякого блага, милости и в своей жизни. Действительно ли Он творит послушание заповедям Божьим в обстоятельствах своей жизни? Если это нет, Тогда человек сокрушается, плачет перед Богом, творит покаяние. Вот его подлинное, так сказать, источник этого покаяния, что я на самом деле не по вере живу, что я исповедую словами, но в жизнь мою вера во Христа, как Царя и Бога, не вошла. И я каюсь и обещаю, что вот я верую теперь, что Он есть Царь мой и Бог, и отныне полагаю начало новой жизни по этой вере. И тогда бы мы тоже вкушали в своей жизни, приступая к таинствам Церкви, вкушали бы плоды Святаго Духа, может быть, не в такой мере, как вкусил их Евнух, но, несомненно, в ощутительной для нас мере. Потому что то, что порой таинства оставляют нас бесчувственными, причина только одна. Мы на самом деле не верим во Христа, как в нашего Царя и Бога.
Поклонимся Святому Христу воскресению, сего приди крестом радость ему мир.